Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в студии Сергей Медведев. Когда с земли стирали Грозный, в Москве открылась дискотека. Был вечер праздничный, морозный, белели улицы от снега. Стихи поэта Александра Дельфинова. И в самом деле, 30 лет назад, под новый 1995 год, федеральные войска начали штурм Грозного. То, что планировалось как короткая операция, превратилось в затяжную кровопролитную войну, в которой погибли десятки тысяч мирных жителей и был стерт с лица земли целый город. Кто ответит за это военное преступление? Как Первая Чеченская война изменила Россию? И как она подготовила войну в Украине? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
30 лет назад, в декабре 1994 года, началась Первая Чеченская война, когда российские войска вошли в Чечню для восстановления контроля над регионом. В 1991 году, после распада СССР, Чечня объявила о своей независимости. Но российские власти отказались это признать. Напряженность нарастала, и к концу 1994 года было принято решение о силовом подавлении сопротивления. Операция, задуманная как быстрая, столкнулась с ожесточенным сопротивлением чеченских бойцов и стала началом долгого и разрушительного конфликта. На Новый год 1995-го российские войска начали штурм Грозного, столицы Чечни. Бои шли с огромными потерями с обеих сторон, но больше всего страдало мирное население. Город был практически уничтожен авиаударами и артиллерией. Тысячи людей погибли или остались без крова. Война, которая изначально подавалась как полицейская операция, переросла в кровопролитие, оставившее глубокие шрамы как в Чечне, так и в России. Эта война изменила политическую и общественную жизнь России. Она подорвала доверие к власти, усилила милитаризацию общества и подготовила почву для последующих конфликтов. Многие эксперты считают, что именно жестокость и разрушение Первой Чеченской войны стали предвестником современных событий, таких как война в Украине, так как власть продолжила использовать силовые методы решения конфликтов.
Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Майербек Вачигаев, историк, автор подкаста «Хроники Кавказа». Добрый день, Майербек.
Добрый день. Приветствую вас.
Вы в те дни были в Грозном в 95-м году, в конце 94-го, начале 95-го. Вы были свидетелем того, что происходило?
В Грозно я был наездами, но в основном я жил в селе, которое находится 39 километров от Грозного.
То есть Чечня. Ну, понятно. То есть вы, как бы, в любом случае свидетель того, что происходило. Вот я хочу понять, как это происходило изнутри. Ожидался ли штурм тогда, на Новый год? Ведь все-таки уже с начала декабря начались какие-то военные действия, подошли уже федеральные войска вплотную к Грозному. Ожидалось ли, что это произойдет именно в новогоднюю ночь?
Уже было понятно, что происходит окружение самой столицы Грозного с трех сторон. С юга они никак не могли, там все-таки были полностью чеченские населенные пункты, и, в общем-то, там были именно те, которые защищали этот город Грозный, поэтому российская армия даже не вторгалась, чтобы начать что-то с южной стороны города Грозного. Но по мере того, что происходило окружение Грозного с севера, с востока и запада, стало понятно, что это начнется, но когда, конечно, никто не мог себе это предположить, что это произойдет именно в ночь на 31 декабря на 1 января.
А можно ли было выйти из города?
Да, как я сказал, южная сторона все-таки была полностью открыта, и можно было выходить, и, конечно, это обстреливалось, безусловно, потому что на трассе, федеральной трассе, которая соединяет Гудермес, скажем так, район Гудермеса и дальше с Ингушетии, в сторону Ингушетии, конечно, это федеральная трасса, которая раньше была под контролем, в общем, чеченцев, но в связи с тем, что происходит окружение, части федеральной трасса тоже подпадает под контроль российской армии. Это им позволяет обстреливать в том числе южную часть города Грозного, окраины города Грозного.
Но какое количество людей осталось в Грозном и какой был их состав? Потому что иногда доводится слышать, что вот больше имели возможности выйти чеченцы, потому что у них были какие-то, они могли в деревнях, в своих семьях оставаться, и оставались больше русские, которым некуда было деваться. Это было единственное место жительства.
Нельзя именно вот так ставить вопрос, в силу того, что чеченцы, которые, безусловно, имели свои корни в населенных пунктах, селах, аулах, конечно, безусловно, они могли покинуть, но никто не хотел покидать свои дома в Грозном, квартиры, имущество, никто не пытался их вывозить на машинах и все. То есть люди не верили до конца, люди думали, что все это как-то пройдет, что вот я-то не воюю, и вот я простой человек, я простая там женщина, простой там парень, я не имею отношения ни к армии, ни чеченской, ни российской. Меня не будут трогать, казалось бы, им должно было понять, что уже все идет не так, как они раньше думали, что российская армия будет там как-то проводить только военные действия в отношении чеченских военных. Но даже этот, весь декабрь, который прошел, в общем-то, под знаком того, что ежедневно авиация совершала налеты, дальнобойные орудия обстреливали Грозный и пригороды Грозного, танки Рохлина, который возглавлял Рохлин, они, в общем-то, занимались тем, что шаг за шагом, метр за метром, они стирали с лица земли этот город, начиная с окраин, и обстреливали это с Терского хребта. То есть людям, по крайней мере, казалось, что люди должны были понять, что для них нет разницы, кто это будет человек, с оружием человек или без оружия. Но люди надеялись, люди верили, что верили в то, что ну, не может армия так поступить, российская армия или какая-либо другая армия. Они исходили из того, что, в общем-то, как мирный житель, у них есть какая-то защита. Но этой защиты для российской армии, безусловно, не существовало. И когда мы говорим, что в основном остались только русские, это неправильно, потому что в этих подвалах, по крайней мере, когда сегодня даже те, которые выжил в те времена, они рассказывают, большинство, конечно, все-таки были чеченцы в этих подвалах, но они помогали русским, потому что они-то могли покинуть, и они пытались вместе с собой увести своих соседей, знакомых, учителей, профессоров, которые нас учили и так далее. То есть мы пытались, но они тоже считали, мы русские, и русская армия нас не тронет. Они почему-то не могли понять, что они не смотрели паспорт, они не выбирали графу национальность, они сбрасывали эти бомбы повсюду. То есть у людей была надежда. Я все это хочу сказать тому, что ни чеченцы, ни ингуши, которые составляли определенную значительную часть Грозного, абсолютно большинство, которые составляли чеченцы, и, конечно же, русское население, которое оставалось, оно, в общем-то, было беззащитным перед этой армией. Армия, которая шла убивать не военных, армия, которая шла убивать не Дудаева, не только Дудаева, скажем так, и его окружение, людей, которые стоят на позициях независимости Чеченской Республики, но она шла убивать всех. Она считала, что убивая всех, она заставит быстрее покориться.
Вот как вы считаете сейчас, глядя из 2025 года, тактика российской армии, тактика коврового уничтожения города, это с самого начала так было запланировано? Или это, как бы, так сказать, вышло на это после того, как неожиданно армия встретила сопротивление?
Нет, это с самого начала, потому что военные по-другому не знали. Для них не существовали какие-то запреты, как можно было бы сегодня думать, о каких-то международных законах, которые должны соблюдаться во время военных действий. Международный Красный Крест, который обязывал соблюдать какие-то рамки и все прочее. Для российской армии это все не существовало. Для них эта армия, вы понимаете, дело в том, что армия, которая вторглась в Чечню, это была армия, которая испугалась. И от этого испуга она наносила больше ударов и больше пыталась уничтожить вообще всех. Без разницы, ребенок, старик, женщина, разницы не было. Эта испуганная армия была опасна тем, что она боялась. Это не была армия, которая вот мы вас захватим, мы вот сделаем. Она этого уже понимала, что она не может этого сделать. Она боялась каждого чеченца, каждого ребенка, каждую женщину. И поэтому эта боязнь, в общем-то, стала, скажем так, геометрической пропорцией. Насколько, чем больше они боялись, тем больше жертв было среди меня.
Тем больше насилия. И это уже фактически с первой же вот этой новогодней ночи. Уже в первую ночь выяснилось, что это не будет прогулка. Ведь я хотел узнать, вот вам, опять-таки, из 25-го года глядя, напоминает все это первые дни российской специальной военной операции в Украине?
Ну, три дня они якобы планировали.
Киев за три дня. То есть то же самое было Грозный за три дня.
Провести парад. То же самое генералитет, который, в общем-то, решил, что они могут себе позволить за 24 часа. Здесь было времени меньше, чем 3 дня для Украины. Здесь давалось 24 часа, в ходе которого они якобы усмирят Чечню. Но эти 24 часа превратились в долгие дни и месяцы ожесточенного сопротивления. И они, в общем-то, этот 31 штурм 31 числа, 31 декабря 1994 года, в общем-то, стал основой для чеченского сопротивления. Этот день, этот ночь, вернее, скажем так, ночь с 31 на 1 число, эта ночь, в общем-то, стала тем фундаментом, на котором уже зиждилось вот это сопротивление. Поэтому 31 числа, которое они пытались за 24 часа закончить, в общем-то, закончилось трагедией для российской армии. В общем-то, армия, которая, как мы раньше говорили, армия, которой боялись армия, которая считалась второй армией в мире, она, в общем-то, оказалась в таком плачевном состоянии, что речь уже о захвате Грозного за день, за два, за неделю, уже речь не шла. После 31 числа, в общем-то, стало понятно, что эта война уже надолго. То есть здесь уже никаких сроков не ставилось после, вернее, 31 числа.
Кто был в чеченском сопротивлении? Это были кадровые военные, или это было именно ополчение, те, кто, так сказать, вот последние 2-3 года по призыву Дудаева пришли?
Нет. Во-первых, не было ни одного призыва. Полностью. Дудаев отказался в категорической форме призывать кого-либо в армию, кого-либо на войну. Поэтому чеченское сопротивление было именно сопротивление на основе именно народного сопротивления. То есть исключительно за счет того, что люди сами туда шли. Понимаете, здесь не было никаких наборов, здесь не было никаких военных штатов. Была какая-то гвардия, были какие-то батальоны, которые назывались батальоном. Но, извините, в этом батальоне могло быть 30-40 человек. Но для командира важно было, чтобы это подразделение называлось батальоном или полком, который состоял там из 100 человек, например. То есть для чеченской армии, которая в основе своем вокруг Дудаева была, это был мизер по сравнению с тем, что на одного, скажем так, дудаевского гвардейца приходилось тысячи простых людей, которых никто не призывал на эту войну.
То есть это классическое народное ополчение.
Исключительно. Это была исключительно народная война против вторгшейся российской армии.
И люди приходили со своим оружием. Оружия было много к 1994 году.
Этот миф, который все время...
Все время же, говорят, цитируют этот приказ Грачева, по которому почти 80% оружия было передано Дудаеву.
Да, но при этом они забывают дополнить, что, в общем-то, сделали все, что это оружие практически было недееспособным, в том смысле, что ее изначально испортили. Она, например, танки, которые были оставлены, ни один танк не был заведен за все эти три года после того, как оставила российская армия. Почему? Потому что не было ни одного аккумулятора, потому что все аккумуляторы были уничтожены. Например, самолеты все время говорят о том, что вот была дудаевская авиация, ее уничтожили. Ради бога, как вам не стыдно вообще говорить такое? У Дудаева летало только два самолета. Эти самолеты чешского производства, Л-39. Это учебно-тренировочные самолеты были, на которых он летал вместе, и на втором самолете летал, он был начальником штаба. Вот они вдвоем, два летчика, они летали на этих двух самолетах. Ни один самолет не был способен летать.
Да, читаешь обычно, вот когда все эти сводки, что дудаевская авиация была уничтожена в первый же день на летном поле. авиации не было. То есть это ополчение, хорошо, а оружие, люди со своим оружием, в принципе, оружие было в каждом доме?
Нет, не в каждом доме оружие приходилось покупать, и покупать у российских солдат и офицеров. Российские солдаты и офицеры, они были коррумпированы просто фантастически. Они продавали оружие с условием, ну, не стрелять их в этой, сегодня ночью, на этой неделе в нас, нашу часть. Потом нас передислоцируют, потом будете стрелять по другим. То есть они сами говорили, в кого стрелять, когда стрелять и что с ними делать, понимаете? И оружие приходилось, и патроны приходилось, извините, те же самые боеприпасы, откуда их завести, кто их дал бы чеченцам, может Грузия, может Азербайджан, может Армения, Казахстан, кто? Никто, безусловно, вся граница полностью контролировалась Россией. Туда завести практически было невозможно. Поэтому оружие, безусловно, было российское, исключительно российское. И это не было оружие, оставленное в 91-92 годах российской армии. Это было оружие 94 года. То оружие, с которым пришла армия в Чечню. И у этой армии чеченцы брали это оружие, забирали, отбирали, покупали.
Была ли изначально, или это в ходе войны, вот это вот, ну как сказать, ненависть к противнику?
Не было ненависти.
Ну хорошо, когда виден масштаб военных преступлений, я сейчас говорю шире, если первую войну брать, и, собственно, и правда о самашках, и зачистке подвалов, и уничтожение домов, квартиры за квартирой.
Дело в том, что в этом феномен чеченской войны, войны в Чечне, скажем так, не чеченской войны, а войны в Чечне, первая война России в Чечне, феномен заключается в том, что чеченцы, у чеченцев не было ненависти, у чеченцев было презрение, это большая разница. Чеченцы презирали эту армию, которая воевала с беззащитными женщинами, детьми, стариками. Было именно презрение, никакой ненависти к армии не было.
Знаете, напоминает слова то, что вы сейчас говорите, напоминает описание у Толстого в «Хаджи Мурате». То же самое вот он там пишет, что не было ненависти, а было скорее какое-то изумление перед тем, что делают эти люди.
Ну, я в прошлый раз тоже, как-то касаясь войны, говорил, что люди, даже женщины, сочувствовали этим русским солдатам, российским солдатам. Они были настолько, выглядели жалко, настолько ничтожно, что им было жалко их. Они считали, ну, я понимаю, что они пришли убивать, но все-таки жалко, посмотри, они голодают, у них нет одежды, мы хотим им помочь. Я говорю, как, что? Как вы можете помогать тем, которые сегодня будут вас стрелять? Они пришли стрелять и убивать, а не для того, чтобы помогать вам. Но все равно люди, у людей было сочувствие именно к этому, потому что они на этого, в лице этого солдата видели именно сына какой-то матери, какого-то отца, и они считали, что он, в общем-то, по приказу появился здесь, а он не был, в общем-то, по приказу. И, соответственно, вот было отношение какой-то жалости к ним. То есть дать им буханку хлеба, пачку сигарет им купить там. Денисов категорически запрещалось и всегда не поощрялось, если кто-то где-то слышал, что кто-то дал водку. Категорически, потому что напившись, они начинали стрелять в радиусе 360 градусов по всему республике.
Последний вопрос в этой части. По вашим оценкам, какое количество жертв среди мирного населения и штурма Грозного, и в целом, если взять Первую войну?
К сожалению, по сегодняшний день нет ни одной работы, которой, в общем-то, люди могли бы определиться с количеством жертв. Самые разнообразные цифры, которые приводятся по сегодняшний день, то та же самая комиссия, например, Ковалева, которая говорила о 5 неделях, а не всей армии, как иногда пишут. Я вижу, что даже в Википедии там пишут, что Ковалев сказал, что первую войну в Чечне погибло 27 тысяч. Нет, он говорит только о первых 5 неделях начала войны. Дальше все-таки идет еще 1,5 года войны. Так что я думаю, что речь, когда я больше склонен верить Руслану Хасбулатову, который, в общем-то, как мы знаем, был российским политиком, больше российским политиком, чем чеченским, скажем, по этническому, хотя он этнически был чеченец, но все-таки он больше был ориентирован на Россию и свою жизнь связал с Россией и всегда оставался пророссийским. Так вот, выступая на митинге во время начала Второй войны в Чечне, он как раз-таки привел цифру, что его штаб занимался тем, что они определяли, сколько людей погибло в Первую войну в Чечне. И он дал цифру порядка 110 тысяч человек. То есть это вполне реальная цифра, если не больше. Потому что...
По-моему, да, я слышал даже от Лебедя 80. Да, генерал да, Лебедь говорил, что 80 да. тысяч.
Поэтому да. цифра 27, 50, 30, 40, которую мемориал дает, я считаю, что это нужно относить именно к первым дням войны, но не ко всей войне. И по сегодняшний день все-таки никто не посчитал жителей Грозного, которые были захоронены в этих бомбардировках, в этих высотных зданиях, которые оказались в подвалах.
И просто были в подвалах заживо погребены. Это, конечно, страшное преступление. И здесь я хочу, кстати, напомнить, что буквально в эти же дни вышел у нас на телеканале «Настоящее время» фильм о новогоднем штурме Грозного Константина Гольденцвайга. Там и Майербек, наш гость сегодняшний, принимает участие. Так что тоже это такое очень сильное свидетельство того преступления, которое началось ровно 30 лет тому назад. Мы вернемся в эфир буквально через мгновение.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Программа «Археология». Сегодня у нас эфир памяти новогоднего штурма Грозного. 30 лет назад началось это длящееся преступление российской власти. Как мы сейчас понимаем, это действительно цепочка преступлений, которая начинается еще, может быть, из Афганистана, продолжается и усиливается в Чечне, и сейчас полностью мы ее наблюдаем в Украине. Хроника событий Первой Чеченской войны в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
После распада СССР Чечня объявила о своей независимости, но российские власти отказались это признать. Напряжение нарастало, и к концу 1994-го был отдан приказ о проведении военной операции. Целью было быстрое подавление сопротивления, но все пошло не по плану. На Новый год 1995-го российская армия начала штурм Грозного. Это стало одной из самых кровопролитных операций конфликта. Бои шли за каждый дом. Город оказался в руинах, а мирные жители страдали от бомбардировок и боевых действий. Чеченские бойцы вели партизанскую войну, эффективно используя знания местности. Потери с обеих сторон были огромными, но больше всего пострадало мирное население. В течение 1995 года российские войска контролировали ключевые города, но не смогли полностью подавить сопротивление. Война затягивалась, а в России нарастало недовольство из-за ее жестокости и бессмысленности. В 1996 году конфликт достиг переломного момента. После серии военных поражений и переговоров российские войска покинули Чечню. Были подписаны Хасавюртовские соглашения, которые временно прекратили боевые действия. Но мир оказался хрупким. Война разрушила Чечню, унесла жизни десятков тысяч людей и оставила глубокие раны в обществе. Хотя формально конфликт и закончился в 1996 году, он стал основой для последующей Второй Чеченской войны, которая началась спустя всего 3 года.
Это был сюжет Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к разговору с нашим гостем Майербек Вычигаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Майербек, ну вот уже переходя к исходу этой войны, Хасавюртовские соглашения, 96-й год. Как это воспринималось в Чечне? Как победа? Как независимость?
Безусловно, победа была уже то, что 6 числа, когда чеченцы вошли в Грозный, 867 человек, никаких не 10 тысяч и не 20 тысяч, которым говорят, любят говорить фантасты всякого рода. Дело в том, что накануне каждый командир отчитывался, сколько у него людей, и я в числе 2-3 человек, нас было всего лишь рядом с Масхадовым вечером, который мы подсчитывали, сколько у кого есть людей, которые могут принять участие 6 августа.
Я думаю, напомним нашим, может, не знают нашим зрителям и слушателям, что вы с Масхадовым работали.
тот момент я был в штабе работал, отвечал за прессу и связь с общественностью. Чуть позже я стал пресс-секретарем. Так вот, в этот момент это было 867 человек всего лишь, которые вошли в Грозный и провели просто невероятную операцию, которая в дальнейшем, в общем-то, очень тщательно изучалась на Западе, в том числе Соединенных Штатов, которые приглашали всех участников, не всех, а многих участников, которые принимали участие в этой операции. Так вот, эта операция, она уже стала своего рода символом победы. Совершенно полностью забитый Грозный войсками российской армии, ФСБ, МВД и всего прочего, туда вторгаются вот эти 867 человек и заставляют их в буквальном смысле обороняться, защищаться и выживать в этих условиях. И историческая роль Лебедя как раз таки заключалась в том, что он спас их. Он в буквальном смысле спас их от уничтожения вот этой группой, малочисленной группой чеченцев, вторгшейся в Грозный. Он в буквальном смысле спас. Это не было шагом, что я решил остановить войну, потому что считаю, что чеченцы много пострадали. Нет, извините. Когда он увидел катастрофу российской армии в Грозном, он принял однозначно для себя решение, что необходимо все это остановить. Что и произошло в августе, в конце августа в Хасавюрте, когда, в общем-то, было решено для начала хотя бы приостановить все военные действия. Они и раньше приостанавливались, но очень быстро нарушалось, именно с российской стороны нарушались эти все договоренности, приходилось, в общем-то, продолжать военные действия. А здесь уже Лебедь, выступая от имени Кремля, скажем так, уже уполномоченный Кремлем, то здесь уже были основания больше верить Лебедю, что он сможет остановить и продолжить, так сказать, переговоры с целью полностью вывести российскую армию, что потом и было сделано в декабре, к 21 декабря 1996 года. То есть то, что в августе произошло в Хасавюрте, подписание вот этого соглашения, это не просто победа, это и спасение российской армии. Наверное, в армии российской армии стоило внести какую-то дату в честь спасения этой армии, то, что Лебедь спас эту армию от уничтожения.
Да, все точно. Хорошая точка зрения на то, что происходило тогда. А чем были эти 3 года независимости? Была ли это реальная независимость? Насколько она была устойчива? Или все-таки это было, учитывая непрерывную борьбу с ваххабитами и, так сказать, старания Масхадова, которые происходили? Какое было ощущение того временности всего происходящего или того, что действительно это создалась новая независимая Чечня, которая в дальнейшем будет существовать?
Не новое, это продолжение было все-таки с 91 года. И ощущения временности, конечно, не было. Все-таки надеялись, что это установится мир, и в дальнейшем это будет способствовать именно развитию республики. Но как развивать республику? Внутренние передрязги, как вы говорите, с ваххабитами, это был нулевой, скажем так, эффект, который можно было бы использовать для того, чтобы вот вы не смогли свое государство создать. На самом деле государство создать не позволяла именно Российская Федерация, которая, во-первых, она полностью огородила республику, она не разрешала туда возить или вывозить какие-то продукцию без своего соглашения, безусловно, без их разрешения. То есть они доминировали, они пытались не дать вообще какую-то возможность чеченцам создать или, скажем так, на основе этой победы над российской армией позволить им создать государство, хоть какое-то государство, которое оно было, безусловно, с 91 года, но оно все время было под давлением, под прессом со стороны Кремля. Именно поэтому Масхадов принимает решение, что необходимо все-таки начать конкретные действия по устройству дороги в Грузию напрямую, в обход России, и тем самым не позволить Москве, в общем-то, вмешиваться во внешние какие-то контакты, которые проводила Чеченская Республика.
У нас буквально пара минут остается. Я хотел задать вопрос, который выходит за рамки Первой Чеченской войны, и который мы уже с вами поднимали в наших предыдущих эфирах, разговорах, когда о Кавказской войне говорили, когда о Грозном говорили, феномен Кадырова. сейчас я пытаюсь понять, как изнутри чеченского общества воспринимается Россия, воспринимается вот этот вот пакт Путина с Кадыровым. Может быть, это как Россия платит дань Чечне? Может быть, это как, так сказать, Россия платит контрибуцию, фактически, по итогам двух чеченских войн?
А разве она не должна была платить? Давайте я вопросом на вопрос отвечу. А разве она не должна была? Кто?
Нет, я понимаю, меня вот интересует, действительно ли такая оптика и действительно ли такую точку зрения, скажем, Кадыров продает чеченцам?
Я думаю, что не продает. Я думаю, что он добивается большего в силу того, чтобы показать, что он может, во-первых, это сделать. Он хороший менеджер, скажем так, политический менеджер, который умеет хорошо себя представить и показать Путину, что он именно тот человек, который сможет все наладить в республике. И второе, для республики он все-таки делает и восстанавливает республику. Но тогда у меня все время, опять же, тот же самый вопрос. А кто? Если не Россия, должен был восстанавливать. Что, Германия должна была восстанавливать Чечню? Франция? Извините, мы получали в своей голове бомбы российской армии, Российской Федерации. Это была армия, которая пришла именно под российским флагом, хотя она очень часто пользовалась советскими флагами. Почему-то ей российская армия в те годы, по крайней мере, очень стеснялась российского флага. И они всегда использовали советские флаги, даже комсомольские флаги, почему-то им очень нравились.
Ага.
Так вот, я, возвращаясь к этой теме Кадырова, хочу сказать, что Россия, в общем-то, выполняет то, что она должна была выполнить. Я считаю, что она недостаточно сделала, что ей еще много чего надо сделать, потому что жертвы этих двух войн, которые развязала Россия в Чечне, безусловно, требуют большего. Потому что жертвы исчисляются сотнями тысяч. Мы говорим не только об убитых, но мы говорим о раненых, психологических заболеваниях и так далее, и так далее. Сегодня республика все-таки больна. И, в общем-то, я считаю, что Москва обязана в большей степени, больше, чем она даже сегодня делает, она обязана это делать и продолжать, именно потому, что виной всему этому была именно Россия.
Но это шире даже можно говорить. Собственно, два века Кавказской войны Москва должна ответить и за Ермолова, Москва должна ответить и за операцию Чечевица, за высылку чеченцев в 44-м году. Много-много за что. Ну, то есть, завершая наш разговор, так, может быть, даже парадоксальный вывод у меня в голове складывается, что Кадыров фактически является продолжателем и завершителем дела Первой и Второй Чеченской войны. Он приходит на плечах того, собственно, силового ресурса, да, который из себя представляли и представляют чеченцы. То, что Чечня показала России и Федеральному центру в течение этих десятилетий, да, это должно было кончиться Кадыровым, который, как бы, так сказать, является смотрящим над процессом выплаты контрибуции.
Я не знаю, я как-то не очень воспринимаю такую терминологию, потому что я считаю, что Кадыров вряд ли себя ассоциирует тем, что он там смотрящий или третий десятый. Я думаю, что Кадыров исходит из того, что он делает то, что не смогли сделать до него. То есть он считает, что он вправе сегодня гордиться тем, что он сделал для республики. Но как это воспринимается в народе, как это воспринимает зарубежная диаспора чеченцев, которая противостоит всему тому, что происходит в Грозном, в Чечне. То есть здесь очень много вопросов, которые сегодня рано ставить точку в этих вопросах. И надо все-таки... я думаю, подходить именно из контекста, чем все это закончится. Да. Закончится это, можно будет говорить о каких-то итогах только после того, как Владимир Путин уйдет из Кремля.
Ну что ж, да, это действительно такой открытый финал в этом отношении, как мы с вами в одном из предыдущих эфиров говорили, Кавказская война еще не закончена, и, по крайней мере, процесс компенсации России за все то горе и все те преступления, которые она совершила в Чечне, он еще не завершен. Майрбек Вычигаев был у нас в гостях программы «Археология», мы продолжим буквально через мгновение.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект.
первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 30-летию новогоднего преступления российской власти, новогоднего штурма Грозного и начала Первой Чеченской войны. О том, какое влияние эта война оказала на российское общественное сознание, на российскую власть, и действительно ли она аукнулась сейчас в Украине, рассуждает Денис Соколов, эксперт по Северному Кавказу.
Скорее, надо говорить, что первая и вторая чеченские кампании вообще изменили Россию. И, наверное, это была та часть, которая важная часть формирования и российской элиты, и российских силовиков, и изменения их отношения к людям, и ожесточения всех, и формирования вооруженного подполья на Северном Кавказе. Потому что, в принципе, война – это такой институт. Если ее кто-то начал, то дальше вокруг войны формируется сообщество, формируется экономика, формируется политика, формируется в итоге довольно устойчивая институция. Вот. И в этом смысле, конечно, и Первая, и Вторая Чеченские войны огромное влияние оказали и на формирование институций в России, и на формирование институций на Северном Кавказе, и на всю последующую историю Северного Кавказа, включая и вот эту вот пресловутую борьбу с терроризмом и экстремизмом, которая началась в начале 2000-х. Да, вот уже с приходом Путина, уже после башни-близнецов в Штатах, особенно, да, до этого тоже это все происходило. И, в общем, две чеченских войны, наверное, сложно придумать что-то другое, что так повлияло на формирование и российских силовиков, и институтов на Северном Кавказе. И отношение в Российской Федерации к религиозному движению и вообще к религии. И в общем-то, к тому, как технично удалось российским силовикам встроиться в мировую повестку вот с этой самой борьбой с терроризмом. Потому что очень много сходило Путину с рук, потому что он был солидарен в борьбе с терроризмом со всем миром и со всеми людьми доброй воли. И, в общем, он, наверное, терроризм – это одно из самых выгодных для Путина явлений в 21 веке.
Это был Денис Соколов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется правозащитник Александр Черкасов. Саша, добрый день.
Добрый день.
Ну вот, собственно, хотим восстановить вот эту вот генеалогию вообще военных преступлений России. Насколько это баг и насколько фича? Потому что если сейчас говорить даже не шире, не только о штурме Грозного, 30-летие которого мы сейчас отмечаем, и 30-летие Первой Чеченской войны, но и об Афганистане, а может быть вспомнить и советских солдат в Европе в конце Второй мировой войны, в конце Великой Отечественной войны. Насколько вообще в культуре советской российской армии заложено это табу на насилие, на уничтожение мирного населения?
Ну, во-первых, можно развести с самого начала преступления, совершаемые солдатами, вот это насилие над населением и уничтожение городов. Все-таки не солдаты кидают бомбы. Это дело военной машины. Это вопрос того, как настроена военная машина. А советская военная машина и во время Великой Отечественной войны, на этапе наступления Красной Армии, и потом десятки лет, когда Красная Армия, Советская Армия, Варшавский договор готовились быстрым рывком дойти до Рейна и Ла-Манша, это все собирались делать с помощью оружия мощного, массированно применяемого, неизбирательного и без особого учета потерь гражданского населения. То есть, если мы возьмем какие-то города в западной части Советского Союза, Смоленская область, Беларусь, города-то разрушены не в 41-м году, не при наступлении немцев, а потом при наступлении Красной Армии.
Кишинев, например, в Ясо-Кишиневской операции.
Ну да, и, собственно, а в городах как? А в городах иначе и сейчас не умеют. Собственно, про Алеппо мы можем сказать, что Алеппо разрушен, но Рака тоже сильно разрушена. Как работать в городах? Другое дело, что в городе можно устроить ад. можно устроить ад, ну, как в Будапеште, когда сначала осада, а потом входит армия и исчезают, в том числе и свидетели, как Рауля Валенберга в Будапеште задержали и все, увезли. А вот после войны, вот Сесенград, ее же применяют, применяют и российские войска, и украинцы применяли на Донбассе, потому что другого нет, и другой школы нет. Другую школу, кроме школы Афганистана, где тот же град применялся, а град, он не формулировали, накрывает сразу. Какие-то попытки перехода к более высокоточному оружию, к лучшему управлению огнем и, соответственно, к меньшим сопутствующим потерям среди гражданского населения, это было в конце 70-х, начале 80-х, когда Агарков внедрял новую систему, не то что автоматическую систему управления войсками, автоматизированные системы.
Выяснилось, что то есть вот это вот я хотел узнать, это хоть когда-то обсуждалось на уровне оперативно-тактическом, на уровне военной доктрины, минимизация потерь гражданского населения?
Ну, это, скорее всего, обсуждалось и было на полях, потому что все-таки, когда вы собираетесь наступать в Европе, раздав польской, чешской, венгерской армиям ядерное оружие и двигаясь далее, что снося все на своем пути, когда из 6 фронтов в Европе вы готовы 3 фронта просто терять, потому что они сгорят в наступлении. Ну, как-то забота о гражданском населении, она не на первом месте. Но более высокоточное оружие — это означает, что нужно меньше использовать боеприпасов для уничтожения противника, и, стало быть, меньше достанется гражданским. И тогда это не очень получилось в конце 70-х, в начале 80-х, в том числе из-за очень важной особенности. Почему не были внедрены эти автоматизированные системы управления? Невозможно задним числом переписать рапорт или приказ. Традиция лжи, показухи, очковтирательства в советской военной системе, они оказались достаточно сильны. И когда выяснилось, что один раз введенные данные в систему, их нельзя переписать, ну, дальше, как обычно, такие системы в Советском Союзе научно внедрялись. Это очень связано. И традиции не щадить ни своих, ни чужих, и традиции действовать как будто в чистом поле, и традиции лукавого рапорта, да и вообще лжи как основной формы существования.
Саш, вот я хочу здесь немножко уточнить, ведь речь не только о ковровых бомбардировках градами, не только из-за, так сказать, авиаударов, авиабомб, которые в облачности низкой, скажем, наносятся. Ведь речь идет и о зачистках, когда, скажем, вот, я не знаю, читаешь там тоже книгу Полины Жеребцовой, когда заходят солдаты и уничтожают квартиру за квартирой, когда в подвале сидят люди и закидывают гранаты в подвал. То же самое мы видели в Буче, то же самое происходило. Происходило в Грозном. Вот это вот, насколько это является нормативным, что ли, и насколько это наказывается или, наоборот, поощряется командирами?
А вот это уже новая школа. Ведь советская армия нам очень не воевала, не применяла практически все те наработки, всю ту подготовку к мировому пожару до 79-го года. То есть 45 лет назад, когда началась афганская война, вот тогда началась эта самая новая школа, новая практика. Дальше некоторый перерыв с 89-го. А какой перерыв? Армия участвует в локальных постсоветских конфликтах. И потом Первая Чечня.
Это, ну да, я согласен, практика зачистки, наверное, само слово зачистка, она идет от Афганистана, ведь Красная Армия во Второй мировой не зачищала деревни, в которые она входила, города.
Красная Армия во Второй мировой много чего делала, да и зачистки были не только во время войны, а перед фестивалем молодежи и студентов, что было на окраинах Москвы, это называлось облава. Разумеется, тогда гранаты нельзя. Вот такая массивная жандармско-полицейская операция, это существовало. Другое дело, что практика Афганистана, где фильтровали не только кишлаки, но и города, как какой-нибудь Брат, она дала не только, собственно, опыт, но и какие-то уставы, наставления, традицию, которая потом воспроизводилась и в Нагорном Карабахе, потому что в Нагорном Карабахе воевали многие, действовали многие части, многие офицеры и армии внутренних войск, которые до того были в Афгане, а после этого были в Чечне. Вот очень важно, надо воспроизводить, передавать традицию, это возможно только на войнах. И у России это была некая непрерывная последовательность. Было бы в 90-х годах Первой Чеченской войны, не было бы такой передачи традиции. И очень важна традиция безнаказанности. Потому что если говорить о безнаказанности, то Первая Чечня – это было на самом деле нечто похуже, чем Вторая Чечня. Вот мы про нее больше знаем, про Вторую Чеченскую войну. Там было больше попыток расследования преступлений. Не всегда успешных, но хоть когда-то успешных. Но тотальная безнаказанность и отказ возбуждать уголовные дела. Вот Самарки, защита села Самарки, которая стала символом, собственно, с чем сравнивать Бучу. Да. Все закончилось после военной уставной экспертизы в Академии Фрунзе, которая показала, что военные, то есть не военные, а силы МВД и внутренних войск действовали правильно, и дальше уже нету нормального расследования дела.
А международный какой-то есть вердикт, какое-то мнение по Самашкам?
Какой международный вердикт может быть?
Если нету, нету свидетельств.
Европейского суда по правам человека. Европейский суд по правам человека как-то высказался по аналогичной зачистке Селеновой Алды в 2000 году, в феврале. А 1995 год он вообще куда-то провалился. Середина 90-х годов – это такое выпадение разных вот из оптики международной общественности. Тому были свои причины, но 93-95 год – это такая слепая зона. И именно тогда случилась активная фаза Первой Чеченской войны. И да, опыт был передан. И да, воевавшие на младших должностях в Первую Чечню были офицерами и старшими офицерами во Вторую Чечню, а потом те, кто были офицерами во Вторую Чечню, стали генералами во время войны в Украине.
То есть, да, то есть Буча начинается в Самашках, Буча начинается в Грозном.
Буча начинается в Афгане.
В Афгане.
Буча через Грозный, через Самашки, через все эти десятилетия. То есть, один из институтов, передающих эту советскую матрицу, это армия. Армия, спецслужбы, полиция, тюрьма. Вот все это получило новую встряску, новую жизнь в Первую Чеченскую войну. Фильтрационные лагеря занимались, в общем, тюремщики в Синовце. И кто там еще был причастен?
Саш, а вот сразу уточнить. Вот мы говорим, армия. Насколько мы эту ответственность можем на политическое руководство? Потому что я смотрю сейчас из 24-го, из 25-го года. Да, мы напрямую связываем преступления российской армии в Украине, Чечня, Мариуполь, Херсон, везде, с политической ответственностью руководства. Путина, Шойгу, Белоусова сейчас и так далее. А тогда мы можем точно так же распространить это на Ельцина, на Совет Безопасности, на тех, кто принимал решение по новогоднему штурму Грозного?
Безусловно. Безусловно. Это правильный подход. И другое дело, что нету таких работ. Вот по Второй Чеченской войне есть очень подробная работа Станислава Дмитриевского и его коллег Международный трибунал по Чечне, где, собственно, и цепочки командования, и ответственность рассматриваются очень подробно. По Первой войне таких работ нет, но, безусловно, политическая ответственность и ответственность за все политического руководства страны. Шире говоря, Первая Чеченская война стала результатом при технологической операции, то же того, что в течение года до этого, с декабря 93-го года, пытались на возвращении провинции, отложившейся в лоно империи, поднимать рейтинг исполнительной власти. Но еще шире говоря, манипуляция чеченскими разными силами из Москвы, будь то в начале 90-х против другой Москвы, против России, против Ельцина, когда я делал Кремль, или использование чеченских отрядов и Чечни как такого своеобразного офшора в тайных операциях и на постсоветском пространстве и за его пределами, и в 94-м году использование так называемой оппозиции чеченской против Джохара Дудаева. Это все была такая политическая вроде бы манипуляция, и, безусловно, это было невозможно без участия, без одобрения высших эшелонов власти.
Вот если по гамбургскому счету сейчас, Саша, вот последний вопрос, уже заканчивая этот эфир. Я вот думаю, мы как бы, так сказать, тогда было совершенно отношение, другое отношение общества и власти, да? Ну, продвинув все-таки был Ельцин, была команда реформаторов. Сложнее все это представить. И кроме того, это происходило вроде как на территории Российской Федерации, не в другом государстве. Тот же счет, который мы сейчас предъявляем Путину с военными преступлениями, с требованием Гааги. Можем ли мы сейчас ретроспективно предъявить тем же людям в Кремле, которые были во главе во время новогоднего штурма и Первой Чеченской войны, и во время Самашек?
Ну, собственно, такой счет предъявляли те люди, которые были в Грозном в декабре 1994 года. Сергей Адамович Ковалев.
Ковалев тот же, да.
Свидетельствовал о уничтожении города, который пытался добиться от Ельцина в январе 95-го при остановке боевых действий, чтобы хотя бы тела вытащить, который подал в отставку с поста главы комиссии по правам человека после контртеррористической операции в селе Первомайском в январе 96-го года и от которой отказал политической поддержке Ельцину в мае 96-го года, накануне президентских выборов. Собственно, были и тогда люди, и смею причислять себя к команде, потому что Сергей Адамович Ковалев, он был лидером большой команды. Были и тогда люди, которые и говорили, и делали по этому самому большому счету.
По гамбургскому счету, называя военное преступление военным преступлением. Все так. Саш, спасибо. Да. Время наше, к сожалению, в эфире истекло, но спасибо за это свидетельство, за это подтверждение, потому что действительно имя Ковалева здесь должно было прозвучать. Это человек, который взял на себя вот эту вот огромную машину доказательств и попыток достучаться до федеральной власти. Все, кто жил в то время... Да,
можно вспомнить еще одного человека, помощника Ковалева, который был с ним в Грозном, в Буденновске, да везде, Олега Орлова, который примерно тот же счет режиму предъявлял еще в 22-м году, за что пошел в тюрьму, был освобожден по обмену.
Да.
В общем, я бы не сказал, что эта традиция была прервана. Те же самые люди продолжали вести ту, как Шварц писал, жалобную книгу, лежащую высоко в горах.
Да.
И это работа касается.
Спасибо, Саша. Александр Черкасов, правозащитник, был с нами на связи. Ну, а я, резюмируя этот эфир, хочу сказать, что... Вы знаете, сейчас у всех свой счет к 90-м. Вот вышел фильм «Предатели», фильм ФБК, и там людям за 90-е предъявлен счет за приватизацию. Да, скажем, за приватизацию Ельцин приватизировал дом на Осенней улице. Так вот, мне кажется, что если предъявлять счет к 90-м, то это не дом на Осенней улице, а это уничтожение города Грозного. Или всех жителей села Самашки и тех десятков тысяч мирных жителей, которые погибли в Чечне в ходе Первой Чеченской войны. Вот это действительно настоящий счет к 90-м, который до сих пор не оплачен и окунулся сейчас в Украине. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
При Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Мы поговорили о Немцове с самыми разными людьми, членами его семьи.
Боря, конечно, учился очень-очень хорошо.
Людьми, с которыми он работал.
И вдруг выяснилось, что он нужен, и вдруг выяснилось, что он может, и вдруг выяснилось, что на него надеется.
С теми, кто лично не знал Немцова, но для которых он был и остается значимой политической фигурой.
Немцова, насколько я понимаю, туда привлекли как именно физика.
Подкаст «Мосты Немцова» будет выходить в эфире «Радио Свобода» с 17 января по пятницам в 18:30 по московскому времени.